Интервью на РФИ.
В России завершился чемпионат мира по футболу. Пока во Франции продолжают ликовать по поводу победы французской сборной в мировом первенстве, в России эксперты подводят итоги чемпионата. Не столько спортивные, сколько политические и общественные. Специальный корреспондент РФИ в Москве Анна Строганова обсудила эти итоги и значение футбольного праздника для жизни россиян с политологом Станиславом Белковским.
Каков для вас главный итог этого чемпионата?
Ну, итогов несколько, да. Ясно, что для... Я это не Владимир Путин, который сам по себе не является футбольным болельщиком, поэтому спортивные результаты его не интересовали. Ему было важно, во-первых, показать, что путинская Россия в состоянии провести на высоком уровне такой сложности турнира. Он практически это доказал, что было, правда, несколько смазано событиями последнего дня, 15 июля, как часто в России бывает. Во-первых, акции группы «Pussy Riot» во главе с Петром Верзиловым на стадионе, который показал, что система безопасности не так совершенно, как они и думали, поскольку все это произошло в присутствии дюжины лидеров разных стран и вообще-то и в присутствии самого Путина, которого охраняют, мне кажется, круче, чем какого бы то ни было правителя в мировой истории. А во-вторых, в этот же день наводнение частично смыло стадион «Волгоград-Арена». И большое счастье для России, что этого не случилось во время проведения там матчей. То есть не было сильного дождя во время проведения матчей. И, конечно, такие эксцессы будут повторяться и в дальнейшем, но в целом Россия отстояла свой статус хорошего организатора чемпионата мира. Во-вторых, Путин считал, что это снизит уровень его политической изоляции, изоляции его власти. Это не так. Я считаю, что на политических позициях Владимир Путин это никак не сказалось. А для меня лично, я просто футбольный болельщик сам, хотя в футбол никогда не играл, вряд ли уже когда-нибудь буду в силу преклонного возраста и нестабильного состояния здоровья, но для меня это в основном футбольные уроки. На мой взгляд, чемпионат мира 2018 года продемонстрировал несколько базовых трендов, которые будут определять облик и содержание мирового футбола на предстоящие десятилетия. Во-первых, ну мы все живем в эре Водолея, которая началась в 2003 году, и поэтому я бы рассмотрел это еще с позиции в контексте футбола в эре Водолея, как человек, который доверяет таким аналитическим построениям такого типа и рода. Во-первых, уходит пора мегазвезд, которые в одиночку способны решать судьбы игр и тем более турниров. Именно поэтому Лионель Месси, Криштиану Роналду убыли с турнира еще в 1/8, в общем, не снискав больших лавров и побед для своих команд, хотя Лионель Месси даже взял на себя неформальную функцию главного тренера сборной Аргентины, начиная со второго тура группового турнира. В общем, здесь порядок бьет класс, и коллективные действия будут важнее ярких индивидуальных вспышек. То есть Марадона образца 1986 года едва ли возможен в новой эпохе. Это, собственно, эпоха демократизации и нивелирования, что весьма присуще эре Водолея. Во-вторых, если до 2006 года твердо действовало правило, согласно которому чередуются европейские и латиноамериканские чемпионы мира, причем в Европе выигрывают европейцы, за пределами Европы латиноамериканцы, Бразилия и Аргентина, или Аргентина, но в старые времена еще Уругвай, но он давно не побеждал. То есть с 2006 года это правило нарушено кардинально, и 4 чемпионата подряд выиграли европейцы. Почему так случилось? Из-за мигрантов. Вот Европу сейчас критикуют за абсорбцию и легализацию мигрантов, а чемпионат выиграли мигранты, в основном уроженцы Африки, и черные, и белые, отчасти Латинской Америки, которые стали уже французами, например, да, так сказать, или бельгийцами, принесли своим сборным золотые и прочие медали первенства. То есть Европа приобрела кадровый ресурс, которого нет и не может быть у Латинской Америки, потому что Латинская Америка гораздо менее привлекательная для мигрантов территория. Вот за счет этого, собственно, и достигает сегодня победы в футболе. Футбол – яркое доказательство того, что миграционная политика Евросоюза, даже если в ней есть большие недочеты, в основе своей верна. И третий основной футбольный итог, что, конечно, Международный союз футбольных ассоциаций нуждается в кардинальном реформировании, потому что он превратился в организацию самодавляющей футбольной бюрократии, которая плохо связана уже с игроками, с болельщиками, с тренерами и с миром футбола как таковым. И эта реформа на сносях, и я даже готов предложить основные ее положения, если об этом мне будет задан вопрос.
Вы сказали о том, что этот чемпионат был выигран мигрантами,
но в том числе.
Сегодня появилась заметка Дарьи Асламовой на «Комсомольской правде». Я не знаю, вы видели ее
или нет. Она обсуждалась в России.
Да, она активно обсуждалась в России. С одной стороны, Россия формально подписывается под правилами ФИФА и претендует на то, чтобы быть страной, которая выступает против расизма. С другой стороны, мы видим вот череду таких совершенно чудовищных высказываний, начиная с депутата, которая призвала российских женщин не вступать в половые связи с иностранцами, особенно иностранцами другой расы. И вот эта вот заметка Асламовой. Как вам кажется, почему футбольный чемпионат не стал, на самом деле, возможностью для того, чтобы вот...
Нет, футбольный чемпионат стал такой возможностью, я бы не стал гиперболизировать важность позиции Дарьи Асламовой, которая всегда была очень радикальна по всем вопросам. Вы знаете, что есть такие люди, которым очень важно занять антиэлитную позицию, антисистемную позицию, чтобы привлечь к себе внимание. Это типичный признак истероидного типа личности. И Дарья Асламова этим занимается уже много лет. Начиная там с демонстративных описаний ее сексуальных похождений еще 30 лет назад, когда это было не принято. Причем даже неизвестно, были ли эти похождения, да, и кем не доказано в эксперименте, да, значит, так далее и так далее. Пускай человек настроен на эту волну, что надо обязательно сказать вот что-нибудь совсем неполиткорректное. Он так и делает, это так происходит и в Германии, и во Франции, и в США, и мы знаем много таких людей. Поэтому я бы не стал делать из этого каких-то драматических выводов.
А что касается того, что позволил этот чемпионат россиянам, как вам кажется, для вот основной массы людей в России, особенно в 11 городах российских, которые принимали этот чемпионат, что это изменит в их жизни, если изменит?
Действительно, в течение месяца, когда проходил чемпионат, с 14 июня по 15 июля 11 городов, в которых он проводился, ощутили невиданную бытовую свободу. Это были вежливые полицейские, это были волонтеры, это была свобода передвижения по населенным пунктам, это не было обычного хамства со стороны бюрократии и так далее. Но это карета уже превратилась в тыкву. В ночь на 16 июля Россия вернула свое прежнее состояние, и динамика этого состояния будет прежней. По дальнейшее закручивание гаек и усугубление тихих репрессий государственного механизма против всех своих граждан, а далеко не только тех, кто хоть как-то выступает против Кремля и его политики.
Акция «Пусть рает» 15 июля на стадионе Лужники. Тому пример. В этом смысле возвращение «Пусть рает» 6 лет спустя – это тоже некий символ?
Я думаю, нет. Ну, собственно, действительно было совершено правонарушение. Все-таки мы все должны уважать закон, независимо от того, относится он к нашим друзьям, не друзьям или кому угодно. Нарушение закона было. 15 суток административного ареста – это не самое большое наказание за это нарушение. Могло быть и жестче. Петр Верзилов, продюсер «Пусть рает», очень хорошо знает свое дело. Он прекрасный пиарщик. Он понял, что для того, чтобы восстановить интерес к уже полузабытому бренду «Пусть рает», нужно совершить такую акцию за счет финала чемпионата мира, и он ее совершил. И здесь показательным был скорее провал систем безопасности. Собственно, одна из участниц этой акции смогла даже практически пообниматься с Килианом Мбаппе, лучшим молодым футболистом чемпионата мира, игроком сборной, нападающим сборной Франции, да, ведь, собственно, никто не гарантировал, что она не вылит на него серную кислоту, да. В этом смысле это было досадное пятно на репутации чемпионата как плохо организованного. Но дальнейшая судьба участниц «Пусть рает» не свидетельствует о каких-то жутких репрессиях. Но закручивание гайки будет продаваться, она будет медленно, Россия не впадет в состояние КНДР. Нет, конечно, и даже в китайское состояние не войдет. Но ситуация будет дальше ухудшаться, и чемпионат запомнится нам как волшебная сказка, которая, к сожалению, оказалась слишком короткой.
Как вам кажется, то, что западные лидеры в массе своей никак особенно не реагировали ни на голодающего Сенцова, ни на Юрия Дмитриева, которого снова заключили под стражу, ни на суд над Аюбом Титиевым, которого оставили под арестом до декабря. С чем это связано?
Западные лидеры на это реагировали и реагируют, также как и всегда. Просто есть твердая установка на то, что футбол не должен пересекаться с политикой. И западные лидеры этому следовали. Я с ним согласен, футбол не должен пересекаться с политикой. Собственно, мадридский Реал был многократным победителем Кубка европейских чемпионов в эпоху Франциско Франко, это никого не смущало.
При этом игроки российской сборной, среди них есть люди, которые были доверенными лицами Владимира Путина во время его избирательной кампании. То есть, так или иначе, все равно в этом есть некоторое лукавство говорить о том, что футбол не должен пересекаться с политикой.
Футбол как институция вне политики. А то, что отдельные футболисты могут поддерживать кого угодно, это их право. В конце концов, Диего Марадона, например, фактически был доверенным лицом и агитатором за Уго Чавеса. Разделяю ли я его позицию в этом вопросе? Нет, не разделяю. Я бы не стал агитировать за Уго Чавеса. Впрочем, Уго Чавес меня об этом и не просил, поскольку, в отличие от Диего Марадоны, я не кумир сотен миллионов людей в Латинской Америке, да? Но от этого Диего Марадона не перестает быть великим футболистом, и мы не забываем чемпионат мира 1986 года, когда который он выиграл практически в одиночку.
Но мы помним Олимпийские игры 80-го года, когда огромное количество западных государств их проигнорировали. Здесь тоже были разговоры о возможности некоторого бойкота. Несколько делегаций все-таки не приехали, в частности Великобритания. Почему сегодня вот те же голодовки политзаключенных, еще какие-то важные все-таки политические события, они никак не влияют на то, что бы Россия могла принимать этот чемпионат?
Потому что футбол в современном мире главнее политики. И не будучи футбольным болельщиком, это понять довольно сложно. А будучи футбольным болельщиком, это понять довольно легко. Да, вот так всегда и было. Олимпийские игры не являются футболом. Это совершенно другая история. Это история, в которой гуманитарная составляющая гораздо более ярко выражена, во-первых. А во-вторых, так сказать, ну, собственно, Олимпийские игры даже близко не дотягивают популярности до чемпионата мира по футболу. И скорее популярность правителей зависит от исхода выступлений сборной на футбольном чемпионате, чем наоборот. То есть это футбол — это совершенно отдельная вселенная, в которой Олимпийские игры пересекаются с политикой, скажем, процентов на 40. Футбол, ну, процентов на 5. А то, что, я говорю, каждый футболист или тренер может поддерживать любого политика, хоть Уго Чавес, хоть Путина, хоть Марин Ле Пен, да?
А у вас у самого, как у футбольного болельщика и одновременно политического обозревателя, который следит за всем, что происходит, нет ли от этого некоторого шизофренического ощущения, что, с одной стороны, вот этот праздник, футбол и какое-то, значит, невероятное эмоциональное переживание, а с другой стороны, политическая ситуация, которая сегодня гораздо хуже, чем еще несколько месяцев назад даже?
Ну, политическая ситуация не хуже, чем несколько месяцев назад, такая же. На хуже, чем несколько лет назад, но не месяц, да. То есть она медленно, но последовательно ухудшается. Нет, у меня нет никакого когнитивного диссонанса, потому что, понимаете, жизнь человека не состоит из одной политики. И больше того, человек не обязан руководствоваться политическими приоритетами. Я, как политический обозреватель и эксперт, в общем, как вы знаете, всегда достаточно жестко критиковал российские власти и продолжаю это делать, но это никак не влияет на мое отношение к чемпионату мира и его спортивным результатам. В конце концов, если вы выходите замуж или отмечаете свой день рождения, у вас же нет соображений, что вы не будете этого делать и не будете праздновать эти события как важные для вас, потому что политическая ситуация в стране, где вы это отмечаете, ухудшается. Нет, вы не будете. То же самое относится и к футболу. Футбол — это острейшее человеческое переживание, которое находится вне политики, и очень хорошо, что оно находится вне политики.
Вы говорите о том, что будет продолжаться медленное закручивание гаек в России. В то же время Владимир Путин несколько дней назад сказал о том, что Россия показала свое гостеприимство и народную дипломатию, приняла такое количество иностранных болельщиков, которые, возможно, захотят привезти сюда свои семьи. Как вам кажется, сможет ли чемпионат позволить России открыться и действительно принимать больше туристов?
В туристическом смысле, да, чемпионат пошел России на пользу. То есть как туристическое направление, как дестинация России, то Россия стала более популярной, чем была. И это плюс. Я, собственно, ничего против этого не имею. Я заинтересован в том, чтобы туристические деньги западных иностранных гостей работали на восстановление российской инфраструктуры, памятников архитектуры и так далее. Весьма прискорбно, что государство и частный капитал не уделяют этому должного внимания на любые усилия, которые направлены на воспроизводство исторической среды России, ее туристической сети. Это хорошо. Но на политическом имидже России это никак не сказалось. Она как была субъектом гибридной войны и изгоем на Западе, таким и остается. И в этом смысле чемпионат мира по футболу тоже вот как раз ни на что не повлиял. То есть это принцип «футбол вне политики» работает в обе стороны. Политики не смогли отменять чемпионат мира по футболу, но футбол никак не отменил того политического контекста, в котором существует сегодня Россия и Путин.
На вопросы специального корреспондента РФИ в Москве отвечал политолог Станислав Белковский.